Глава 42. Суеверия. Обычные предрассудки. Но эти бедствия поражали ваши края? Я не историк, но, по-моему, все это яйца выеденного не стоит. Вы ведь знаете, про легенды говорят, что они рождаются из реальных фактов, а в Сартуи только дым без огня. Было 7 утра, и отец Мариот сосредоточенно макал в кофе с молоком бутерброд с маслом, словно биолог, готовящий вакцину. 5 часов отдыха хватило моему телу, но не мозгу. А дом с часами действительно построен на болотах? Мариот досадливо поморщился. Я портил ему весь завтрак. Ну, можно посмотреть по гидрографическим картам. Знаю только, что объездная дорога, расположенная немного восточнее, проложена по влажным почвам, которые пришлось осушать и оздоровлять. А дом, о котором вы говорите, или, по крайней мере, его фундамент, был построен около 2 веков тому назад. Откуда же мне знать? Вам что, в самом деле нужны все эти сведения? Это для вашего репортажа? Пожалуй, он был единственным человеком в городе, кто еще верил, что я журналист. Отличный пример оторванности церкви от мира. На самом деле я пишу книгу, и мне хотелось бы поточнее воссоздать окружающую обстановку. Книгу? Он недоверчиво посмотрел на меня. Книгу? О чем же, Господи? Об истории семьи Симонис. Уж не знаю, кому это может быть интересно. Но вернемся к жителям Сартуи. Они-то верят в злой рок, нависший над городом, и в магическую силу дома. Священник допил кофе с молоком и проворчал. Здешние жители готовы верить во что угодно. Что же до других долин? То достаточно там оказаться, чтобы услышать настоящее название Сартуи — долина дьявола. И, конечно же, после убийства Манон стало еще хуже. Это еще мягко сказано. А уж тем более после убийства Сильви. Он поставил чашку и посмотрел мне прямо в глаза. «Друг мой, хочу вам дать совет. Не лезьте во все это». «Во что?» «В местные предрассудки. Это же бездонная бочка Данаид. В первый вечер вы мне сказали, что поставили исповедальню в пристройке для неотложных случаев. Эти случаи связаны с суевериями, так ведь?» «Прихожане боятся дьявола». Мариот встал и взглянул на часы. 7 часов, я уже опаздываю. Сегодня воскресенье, он деланно рассмеялся. Для Кюре это тяжелый день, месса утром и матч после полудня. Как будто в подтверждение его слов в церкви зазвонили колокола. Он поспешно схватил чашку и тарелку. Я предложил: «Оставьте, я уберу». Он благодарно взглянул на меня и исчез, хлопнув дверью. «Нет, решительно священник не был со мной до конца откровенен. Все, что он говорил, было правдой, но о чем-то он постоянно умалчивал. Я убрал со стола и поставил тарелки и приборы в посудомоечную машину. Нет ничего лучше, чтобы поразмыслить. Я по-прежнему чувствовал, что над фактами витает какая-то высшая сила. Зловещие легенды сыграли свою роль в обоих убийствах, в этом я был уверен. Убийца вдохновлялся ими. Возможно, он даже действовал под влиянием всех этих сказок о демонах и часах. Приняв в раздевалке дартуара ледяной душ, я собрал сумку, засунув туда свои находки, аудиокассету и книгу о легендах Юра, и положил все это в багажник машины. Я не исключал, что уезжать мне придется в спешке. В самое ближайшее время Стефан Саразен силой выставит меня отсюда. 8 часов. Рановато, чтобы звонить по телефону, особенно в воскресенье, но выбора у меня не было. Я обошел вокруг дома священника и закурил, прохаживаясь вдоль бейсбольной площадки. Первый звонок Фуко. Никто не отвечает ни по мобильному, ни по домашнему телефону. Я попытался дозвониться до Свенсена. То же самое. Проклятие, что ж я так и буду здесь сидеть со своими вопросами и новыми уликами? Я просмотрел записную книжку, стуча зубами от холода, и позвонил старому знакомому. 3 гудка, и мне, наконец, ответили. Узнав мой голос, он рассмеялся. «Дюрей? Сколько лет, сколько зим? Каким ветром тебя надуло?» «Веду расследование, сверхсрочно. В воскресенье, как всегда, вне графика. Ты можешь мне помочь или нет?» Жак Деми, тезка кинематографиста, был моим однокурсником в полицейской школе и гением отдела финансовых расследований. У себя в отделе он получил прозвище «Счетчик». «Слушаю тебя». «Надо проверить счета одной француженки, которая работала в Швейцарии и погибла в июне. Это возможно?» «Все возможно. Даже в воскресенье. У компьютеров не бывает выходных. Ее банк во Франции или в Швейцарии? Смотри сам. Я назвал ему фамилию и все данные, которые у меня были. Что ты ищешь? Она могла регулярно пересылать деньги на один и тот же адрес в течение нескольких лет. Кому? Вот это я и хочу узнать. Дай мне хоть какую-нибудь зацепку. Я высказал свою гипотезу, для которой не было никаких оснований. Может быть, детективному агентству, частному сыщику. Результаты нужны были еще вчера, я правильно понял? Я подумал о Стефане Саразене, который уже наверняка ждал меня в своем кабинете в жандармерии, и подтвердил его догадку. «Постараюсь все выяснить побыстрее и перезвоню», — ответил счетчик. Этот разговор придал мне сил, их даже хватило для более трудного звонка Лорису Бейра. «Ты не позвонил вчера», — отозвалась она. Голос был вялый, заспанный. «Как он?» «Без перемен». «А ты?» «Так же. Что говорят девочки?» «Спрашивают, когда вернется папа». Я услышал в трубке шелест простыней и треньканье стакана. Я ее разбудил. Наверняка она оглушена снотворным и антидепрессантами. «Ты сегодня с ними куда-нибудь пойдешь?» — рискнул я предположить. «Куда, по-твоему, я могу с ними пойти? Отведу их к родителям и поеду в больницу». Молчание. Я мог бы попытаться ее утешить, но не хотелось говорить банальности. «А как ты?» — спросила она. «Дело продвигается?» «Я иду по его следам, в Юра». «Что ты нашел?» «Пока ничего, но я иду по его следу». «Ты же видел, куда это его привело?» «Клянусь, я найду объяснение». Снова тишина. Я слышал ее дыхание, она казалась отупевшей. Не зная, что сказать, и не придумав ничего лучшего, я прошептал: «Я тебе еще позвоню, обещаю». Когда я отключался, в горле стоял комок. «Надо что-то делать, надо искать». Я бросился к машине. Оставалось использовать последний шанс, пока Саразен в меня не вцепился.